9.07 в российской столице. Еще раз доброе утро, добрый день, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, в зависимости от того часового пояса, в котором вы находитесь. И сегодня у нас действительно доброе утро, у нас, по крайней мере, здесь в студии, потому что своим присутствием осветил эту студию Георгий Михайлович Гречко, который улыбается. Что, вы не привыкли еще к комплиментам, которые говорят в вашу честь?
Кирилл очень волнует сегодня все утро, действительно.
Я, правда, я ощущаю внутреннее какое-то раболепие и робость перед людьми, потом вам. Нет, правда, серьезно, потому что, Георгий Михайлович, вы... Вот, честно говоря, всю жизнь, которую я прожил, не такую большую, вот, ну и не такую уже маленькую, мне всегда нужны герои, как обыкновенного мальчишки, да, на которых равняться. Вы один из моих героев. Вот я вам признаюсь в любви, честно, и всякий раз, когда я вас видел на экране, и всякий раз, когда говорили про космонавтов, у меня всегда было так вот прям... Вот так,
нет, был в космосе. Хочу вас разочаровать. Космонавты — это обычные люди, просто мы работаем в необычных условиях, вот и все.
А знаете, вот про необычные условия. Да ну, что ты ждал в ответ, скажи мне? Да, сын мой, и положить тебе на плечо меч, что ли? Нет, вы знаете, мы вот сегодня обсуждали, с одной стороны, это безумно интересно, космос.
Конечно, очень интересно.
Как, в принципе, субстанция, как что-то непонятное, неизведанное. С другой стороны, я от одной этой мысли боюсь. Я, в принципе, не трусиха, но это так страшно. И, знаете, даже не понимаю, что перевешивает, страх или любопытство.
Интересно. Это так потрясающе. Это столько, как ученому, там столько возможностей. А как мальчишке, который любил с детства скорость, пламя, взрывы, так это ж другого пути, я считаю, нет. В общем, для меня самая лучшая работа в космосе, правда, самая лучшая жизнь на Земле.
Георгий Михайлович, ну когда вы впервые стартовали с Байконура, ведь тогда еще не было. Понимаете, это сейчас уже немножко отношение к космосу такое, знаете, как ездят на прогулку. То есть уже есть туристы какие-то, да, уже так немножечко так опопсела эта тема чуть-чуть. А тогда это было. Каждый полет — это новое свершение, это новый риск, испытание чего-то нового. То есть вот как раз вот Маша говорила про страх. Вот мы помним все кадры, как идут космонавты с чемоданчиком. Значит,
кстати, что там хоть чемоданчик?
А я не знаю, какой-то чемоданчик у космонавта.
Вам виднее, что в чемоданчике у космонавта.
Знаете, это часто спрашивают. Там вентилятор, который тебя продувает. Если бы не было чемоданчика с вентилятором, то ты был бы готов в собственном соку, еще даже не дойдя до ракеты.
Слушайте, кошмар какой. Как интересно. И сейчас до сих пор эти чемоданчики носят?
А как?
Слушайте, класс. А вы все традиции... как сказать, соблюли перед полетами
это
своими.
Это не традиция, это необходимость.
Нет, я имею в виду белое солнце пустыни, я имею в виду, да, автобус, который вот стоит...
Значит, белое солнце пустыни, я считаю, что это не традиция, просто, понимаете, на опасную, серьезную работу нужно настроиться. Вот в музыке есть камертон. Вот я считаю, что белое солнце пустыни — это тот камертон, который тебе позволяет настроиться вот на космический полет, потому что нельзя в космический полет идти, мне все море по колено, и нельзя, ой-ой-ой, всего боюсь. А вот там как раз и выдержка, и юмор, и верность, понимаете, вот лучшего камертона перед космическим полетом нет, ведь раньше смотрели 33, раньше смотрели Ширли-Мырли, все равно вернулись к белому солнцу.
А мне, знаете, что интересует, Георгий Михайлович? Вы сказали про мальчишку, да, которому интересно огонь, вода, ну, все, что обычно.
Нет, вода мне не интересна. Я 5 раз тонул. Вот подводное царство мне интересно.
Я, кстати, вот об этом и подумала, когда говорила про воду, потому что читала. Но вы в 55-м году закончили институт. Угу. И только лишь 20 лет спустя вы полетели в космос. Угу. Вот меня интересует... В какой момент, ну, я не знаю, это были какие-то мысли, мечты, или тогда совершенно о другом мечталось? Потому что это Ленинградский механический институт, это конструкторское бюро, это немножечко, для меня, по крайней мере, может быть, наивно прозвучит, но далековато от космоса. Вот в какой момент
это
вот
совсем,
произошло переход?
Это был правильный выбор. Я искал еще даже в 9 классе, космонавт, даже слова такого не было. Космос.
Потрясающе.
Было просто межпланетные сообщения. Но Циолковский, которого великим мечтателем называли, а он говорил, что человек полетит через 100 лет с Поэтому я понимал, что я в космос не полечу, но я могу стать ракетостроителем, а мой сын, мой внук полетят. И вот я искал институт, где готовят на ракетостроителя. А в Ленинградском, тогда он назывался военно-механическом институте, был факультет реактивного вооружения. И не надо было быть там семи пядей во лбу, чтобы понять, что самая большая боевая ракета, естественно, станет космической. Снял боеголовку, поставил, значит, спутник, корабль и полетел. Так что был, это был прямой, не легкий, но прямой путь.
А вот когда все-таки космос стал ближе и 100 лет как-то сократились, вот у вас надежды возродились вновь? Или, в принципе, ну, я уже строю корабли?
Ну,
строю.
Тут, видите, Циолковский, как бы, он наметил путь, но думал, что 100 лет. Но гениальный Королев сократил эти 100 лет так, что уже не только мой внук, а я и сам успел 3 раза полететь. Только вот вы говорите на прогулку. Нет, вы знаете, Гагарин сказал знаменитое «поехали». Я в 75-м году на старте сказал, поехали на работу.
Нет, ну у вас тогда это была работа, и опасна, и трудна, а вот сейчас уже...
Сейчас еще больше работы. Я устанавливал тогда рекорды, да. У меня первый полет был самый длительный в Советском Союзе, второй самый длительный в мире. Сейчас это, если кто-то бы полетел там на 96 суток, сказали, наверное, что-то случилось. Летают на полгода. То есть, если мы работали 3 месяца, то уж теперь меньше 6 месяцев рабочего дня не бывает.
Ну, в любом случае, вы остаетесь первым рекордсменом по длительности. Меня, знаете, что заинтересовало? Последний полет был в 85-м году. Вы были уже в возрасте.
Да.
То есть, меня удивило. Расскажите, пожалуйста, мне казалось, знаете, космонавты как балерины. У них свой срок. Ну, Майя Плисецкая и вы, это, наверное, вот как-то вот вне рамок.
Во-первых, я ее очень люблю. Вот, знаете, спасибо. Я все искал возможность признаться в любви к Майе Плисецкой. Понимаете, все-таки, ну, я из Ленинграда, мама меня воспитывала, ну, старалась сделать из меня интеллигентного человека. И вот, понимаете, классический балет я не понимал. А когда я увидел Кармен Сюиту, это было для меня потрясение, что балет без всяких условностей может показать и любовь, и ревность, и независимость. И я был потрясен. Я смотрел с Майей Плисецкой этот балет много раз. Я ездил смотреть его в Ташкент, в Ригу, в Тбилиси. Я даже в Испании нашел гастролирующую украинскую труппу и пошел ее смотреть. Никто даже рядом не стоял с Майей Плисецкой. То есть это... Как она играла, никто не превзошел, хотя есть, ну,
великие, талантливые, да, балерины.
Поэтому спасибо за этот вопрос. Вот я выполнил то, что хотел уже лет 10 выполнить, признаться моей Плисецкой, в моей любви. И что я, когда я узнал, что не пропускали эту, значит, этот балет «Кармен Сюиту», ну, как же так вот... Когда это самый понятный, самый выдающийся, самый... Ну, во всяком случае, никто не повторил. Я вас очень люблю, Майя, и поздравляю с днем рождения.
И все-таки...
Спасибо вам еще раз.
Да не за что, я все-таки вас верну. Почему? Действительно, есть ли у космонавта возраст, после которого не летают? Или все от состояния
нет,
здоровья?
Возраста
зависит?
Нет. Хотя я и шучу про себя, что... Только один я, дурак, нашелся, чтобы летать в космос в 50, сколько там?
4 года вам было. 4,5. Ну, извините. Нет,
но
это действительно,
знаете,
серьезно.
Но на самом деле, вот как бы первый космонавт американский, который облетел Землю, да, вот ему было, конечно, очень обидно, что он летал так немного. И он... чтобы полететь в космос, согласился лететь, когда ему было уже за 60. Правда, он полетел как Ну, подопытный кролик. Но вот понимаете, что такое зов космоса,
да,
если человек готов лететь даже в таком виде, но лишь бы полетать подольше.
Ну, знаете, это вообще грустная тема, мне кажется.
Как грустная?
А сейчас он объяснит, что он
грустная тема, да. Потому что готовится же сразу несколько космонавтов, а летит только один, ну, для полета, насколько я знаю. И поэтому люди, которые не летают в космос, но я прекрасно их понимаю, что в любом качестве уже готовы после того, как прошли такую подготовку серьезную. Ведь они же туда идут не просто так, они идут, чтобы полететь в космос, а становятся запасными, понимаете? Здесь, поэтому я говорю, что грустная тема для людей, которые остаются на Земле. Вот,
Я много раз был дублером, и я очень хорошо понимаю, что такое быть дублером, когда ты идешь, как Высоцкий писал, что подготовка для двоих, а радио и телевидение для одного.
Да, ну, в общем, друзья, вы можете тоже присоединиться к нашей беседе. Я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям. 5533 – это смс-портал. Присылайте свои сообщения, которые начинаются со слова «Маяк». Также форум www.radiomayak.ru. Форум программы Марии Баченина и Кирилла Радцига. Он функционирует еще здесь у нас задолго. И вопросы приходили еще со вчерашнего и с позавчерашнего дня. Ну, естественно, большинство вопросов связаны с НЛО. Потому что все знают, что вы занимаетесь этой темой, да, или с инопланетянами. Вот я не знаю,
просто как... все знают, что вы были в космосе. Там никто не был из нас, и поэтому. А если они? Вам часто задают этот вопрос вообще про инопланетян?
В космосе только я знаю у одного экипажа, значит, был такой случай, когда он посмотрел в иллюминатор изнутри, и видит, что на него смотрит лицо в скафандре наоборот, оттуда.
Мамочка, он живой вернулся?
Нет, это не мамочка была. Это был его партнер по полету, который вышел в космос. Вот только такая была встреча.
И не предупредил, да?
Нет, просто так неожиданно было, что он заглянул в иллюминатор. А так, конечно, понимаете, летать в космос и чтобы никого там не встретить, было бы очень скучно. Поэтому очень хочется, чтобы там было с кем-то встретиться. И поэтому это для меня очень интересная тема. У меня целая полка книг о цивилизациях, о внеземных, о НЛО. Итог пока что мой личный такой, что нет доказательств, что нет инопланетян, но нет доказательств, к сожалению, что они есть. Есть косвенные доказательства. На Земле можно считать, что есть следы инопланетян. Поэтому, к сожалению, доказательств, которые бы суд учел или принял решение, нет. Поэтому надо или верить, или не верить. Конечно, я верю, что они существуют. Конечно, я надеюсь еще с ними встретиться. Вот. Иначе не потому, что я верю, что есть доказательства, а просто иначе скучно.
Георгий Михайлович, а в космосе есть чувство одиночества? Я, когда говорила о страхе, связанном с космосом, вот в самом начале, почему? Потому что Земля, как бы это громко ни звучало, Земля наш дом, мы здесь родились, и где бы я ни оказался, у меня есть возможность, так сказать, пешком ли, ползком ли, но дойти до своего дома, до отчизны своей как-то, доползти. Там это невозможно. И вот это вот чувство, существует одиночество или нет?
По Земле вы можете доползти, а мы там за одни сутки 16 раз по всей Земле проползем и посмотрим все красоты Земли. Так что там нет такого одиночества, конечно. Тем более, что рядом друзья, а тут же ЦУП, который иногда как друг, а иногда и не как друг тебе относится. Так что эмоций там хватает. Кстати, вот эмоций в полете больше, чем невесомости, перегрузки, там тишины какой-то, которой там нет, там шум гораздо больше, чем у вас здесь.
Серьезно, на корабле, да, на борту?
А там же сотни...
Аппаратура работает, да?
Да, конечно, и одна пищит, другая
щелкает. А в рекламе показывают всегда тишину, умиротворение.
И безе делают там где-то в космосе. А скажите, а вот ощущение невесомости, это что? Я всегда мечтал полететь. Это вот именно такое ощущение полета у вас возникает, что вы летите куда хотите, или как это происходит?
Ну, там два этапа. Первый этап — это у тебя прилив крови в голове, это тебе кажется, что все перевернулось, и ты висишь кверх ногами. Это при резких движениях головой тошнота. Поэтому вот космос как бы встречает не очень. Вы можете это на Земле ощутить. Вот сейчас попросите, чтобы вас здесь привязали ногами к потолку, кровь прильет к голове, чтобы, значит, чтобы вас раскрутили на этой веревке, чтобы, значит, немножко тошнота возникла. Вот. И работайте, ведите со мной интервью. Вот это как раз те условия, когда говорят по сообщению, идет официальное, что приборы работают хорошо и нормально, а самочувствие космонавта хорошее. Вот оно такое хорошее в начале. А через несколько дней, у кого как, через день, через три дня, наступает, во всяком случае, замечательное условие, когда ты можешь летать, как птица, куда хочешь, оттолкнувшись только пальчиком. Вот. Тогда как бы невесомость становится, ну, твоим другом. Одним. Понимаете, ведь платят нам очень мало. А вот возможность посмотреть на Землю – это большая плата. Возможность летать, как птица – это еще удвоение. Так что это просто замечательно. А сначала тебя испытывает космос. Кто это к нам там хорошенький пришел? Ну-ка мы его немножко покрутим.
Скажите, вот вы заговорили о дружбе, да, которая внутри команды. Сейчас проводится эксперимент полета на Марс, да, имитация полета на Марс. И вот
заперли
людей в замкнутом помещении. Скажите, пожалуйста, ну вот как вы смотрите на подобные эксперименты, которые сейчас проводятся на Земле, и возможен ли полет на Марс?
Ну, во-первых, Поляков, космонавт, он почти полтора года провел в космосе, в реальном, а не на Земле, как бы в тренировочном корабле. И он доказал, что можно летать. Причем там менялись команды, и он каждый раз искал, так сказать, пути, как объединиться с новой командой. И это очень непросто. А когда уходили, вот прилетали и уходили космонавты, а он оставался, это еще труднее. То есть уже в космосе, собственно говоря, я считаю, что Валерий Поляков своим этим полетом, он врач, он решил проблему, может ли человек долететь до Марса и вернуться. Потому что практически он это доказал в реальном полете. Так что пусть ребята немножко помучаются.
А почему, кстати, вот в связи с Марсом? Я очень обширный вопрос задал наш слушатель на сайте со вчерашнего дня оставил. И вот что любопытно. Почему земляне не осваивают дальше Луну, а устремились на Марс? Он смотрел фильм «Человек про космос» и сказали в фильме, мол, был получен сигнал о том, что это место уже занято, и вас тут никто не ждет. Почему тогда об этом молчат официальные источники или это все фантазии режиссеров?
Ну, понимаете, американцы решили задачу исследовать Луну, привезти много образцов, взять образцы в горах, в долинах. И вот дальше уже исследования не были бы такими Луны, прогрессивными, очень крупными. В всяком случае, Олдрин, это человек, который вместе с Армстронгом был в первом экипаже на Луне, он сказал так: пусть русские и китайцы осваивают Луну, а мы полетим на Марс. Причем он сказал, что надо лететь на Марс без возвращения. Когда, говорит, Америку осваивали, первопоселенцы же не возвращались в Европу. Вот нечего, значит, возвращаться. Надо лететь на Марс и осваивать. Как? А почему из Америки не возвращались, а с Марса? А еще ведь что интересно?
На Земле жить можно, а на Марсе разве можно жить?
А это уже сейчас люди должны с помощью автоматов как бы подготовить возможность жить на Марсе, а потом прилетят люди и начнут. Ну, жить там нельзя, но выживать можно.
Мы надеемся на тарификацию всея Вселенной.
Я считаю, надо русским лететь, потому что русские привыкли выживать в любых условиях.
Американцы там без души не обойдутся, просто невозможно им там будет.
Без зубной щетки один американец не хотел летать.
А что, у вас зубная щетка, это какая-то проблема? Она же весит легко.
Зубная щетка большая проблема, потому что если чистить зубы вот пастой, да, то выплюнуть некуда. Если выплевывать в осенизационное устройство, можно пастой вывести его из строя. Поэтому нам, например, рекомендовали чистить зубы пастой и глотать эту пасту после того, как ты почистил зубы. Поэтому...
Как мило.
Да, мы так не делали. Вторая рекомендация была салфеткой чистить зубы. Ну, наверное, тот, кто... Да, вряд ли кто-то пробовал, кто давал такую рекомендацию. Так что это не просто, а просто был разгерметизирован отсек, а у него там осталась зубная... щетки, он вот полполета ныл, что вот там без щетки очень тяжело летать.
Слушайте, а вообще какие еще вот, я про щетку никак в жизни не слышала вот такого. Я понимаю, еда в тюбиках, вот то, что нам всегда показывали, для нас
это... Еды в тюбиках практически нет.
А в чем она?
Сейчас обезвоженные продукты, то есть берется мясо, из него вымораживается вода, остается что-то такое похожее на вату. Угу. Это очень легкое, потому что это тюбик вкусно. Все-таки весит много. А потом ты туда добавляешь горячей воды, и это становится похоже на мясо.
Вот за что. Такой доширак
космический. Я не думаю, что это вкусно.
Да, как-то...
Ну, доктора говорят, что вкусно.
Ага. Ну, докторам надо верить.
А вы, кстати, как считаете, для... как сказать, комфорта, вот, комфорт, слово забыла. Для комфорта человеческого корабли стали намного вот шагнули вперед, да?
Конечно, вы знаете, вот когда мы летали с Юрой Романенко, вот 96 суток тогда был мировой рекорд, то мы и жили, и работали в одном помещении. Вот как бы вот вы здесь должны были домой не уходить, а вот здесь, значит, в спальных мешках и спать, и здесь, за этим же столом, где у вас аппаратура, кушать. А когда он уже летал на следующей станции, там была небольшая каютка.
Ну, такое уединение.
Скорее, похожее на гробик.
Личное пространство уже какое-то.
Но вы знаете, насколько это изменило...
отношение,
его менталитет, что ли. Он вернулся оттуда, написав, по-моему, 25 песен.
Георгий Михайлович, у нас сейчас время новостей на «Маяке».
Про песню, да,
продолжим с вами беседовать уже после новостей на «Маяке». Вы задавайте свои вопросы, уважаемые дамы и господа. 5533 и www.radiomayak.ru.
Здоровья.
С выражением уважения, так в стихах,
спасибо.
Да.
Спасибо.
Только теплые слова в ваш адрес. И, знаете, есть у Стругацких вещь «Трудно быть Богом». Да. Очень много вопросов, ну, как ощущение после всех подвигов? Легко ли быть героем? То есть абсолютно с разных концов страны приходят вот такие вопросы. Потому что в мирное время дважды Герой Советского Союза, то, что ассоциируется с Великой Отечественной войной в первую очередь у людей нашего поколения, это как-то сложно уложить в голове.
Ну вот, видите, к сожалению, на земле, когда становится человек героем, это, как правило, чей-то очень большой ляп. То есть вот был армянин один, я вот, к сожалению, не помню его фамилии, который, значит, увидел, как упал троллейбус под воду. И вот он нырял в холоднейшую воду, вытащил там 20 человек, сам схватил жесточайшую простуду. То есть получается так, что кто-то этот троллейбус утопил, а герой должен спасать. Поэтому вот такой вот героизм на земле, к сожалению, как правило, ему предстоит чья-то очень серьезная ошибка. И этот же человек шел мимо горящего дома, и он полез в огонь и спас людей из огня, сказал, что нет, в огонь страшнее лезть, чем в воду. Но ведь кто-то не досмотрел, чтобы дом сгорел. Или вот недавно наградили летчиков, которые посадили...
Да, самолет.
Самолет на заброшенный, совершенно не приспособлен для этого самолета, аэродром. Опять ведь из-за кого-то отказала машина. То есть, к сожалению, ну и самое страшное, к сожалению, когда война, и люди становятся героями, потому что идет война. А война — это тоже преступление. Кстати, была вот годовщина Нюрнбергского процесса, когда наказали зачинщиков этой войны. А вот в космосе ты становишься героем, потому что очень трудная, но очень интересная работа. Понимаете, там нужно только одних экзаменов сотни сдать. Там нужно забыть, что там пустота, что там для человека всякие вредные излучения, что в любой момент метеорит, как спичечная головка, может пробить станцию. И были случаи, когда ревела сирена, разгерметизация, были случаи пожара, а вот пожар внизу, в космосе, если пожар на Земле, это страшно. А пожар в невесомости.
У вас был случай пожара на орбите?
Да, да. И оттуда не выпрыгнешь, понимаете? И нужно сохранить самообладание, и нужно и тренировка, и нужны знания, и нужно понимание. То есть, не зря, честное слово, не зря дают героев за трудные полеты. А нетрудных сейчас не бывает.
Вот здесь задают вопрос из Амурской области. Чего стоит опасаться жителям города Сводный, близ которого будет космодром Восточный? Наташа спрашивает из Амурской области.
Ну, наверное, те, кто там не работает, потому что, вы знаете, бывают аварии на старте с гибелью людей. А те, кто вокруг живет... Там, наверное, хорошо будет в этом смысле, потому что все-таки ракеты уходят в сторону моря, и поэтому они не падают на землю, а там остатки бывают химического топлива. Вот мы, например, с руководством Королева беспокоились, чтобы наша «семерка», сейчас самая надежная ракета в мире, в 50-х годах мы ее делали, мне посчастливилось принять в этом участие. Все ракеты, которые делали в те годы, давно в музеях и на свалках. А «семерка» работает, возит самый главный груз космонавтов, и ей смены нет. Уже шаттлы американские, которые гораздо позже пришли, уже они кончаются, а «семерка» все работает.
А так как вот же так?
Мы беспокоились, чтобы никакой химии на «семерке» не было. Ведь там что, керосин и кислород? Это все то, что и так горит на Земле, и ничего не добавляя никакого гептила, как в других ракетах, у нас нет. Так что, кроме красивого зрелища, по-моему, там ничего не угрожает. Надо только отойти в сторонку, когда ракета стартует.
Да, Георгий Михайлович, подождите. А почему не придумали до сих пор ничего лучшего-то?
Чего?
Лучшей «семерки». Вот сейчас же все теоретически, все должно идти вперед. Да, вот у нас был «Буран». Мне вот я с болью всегда в сердце говорю про «Буран», но тем не менее, есть же, мысль-то, она идет вперед, надо что-то уже новое придумывать.
Понимаете, есть техническое чудо, которое, вот, скажем, «Боинг DS-3» — это был техническое чудо-самолет, потому что то, как он летал и чего он только не выдерживал, это просто невозможно. Вот возьмите секстант. Еще Колумб плавал с определенным секстантом. Так вот, для космоса была специальная организация, которая выпустила несколько секстантов для космоса. Но превзойти вот этот колумбовский не удалось. Фактически мы летали и работали с Колумбом. То есть бывают такие технические чудеса, или вот этот Volkswagen Жук, который до сих пор ездит. Так вот, наша «семерка» — это наше техническое чудо.
А сколько
чудо еще? Превзойти непросто.
Ну, понятно, да, не будем развивать тогда эту тему. У нас есть еще вопросы на СМС-портале, вот здесь.
На форуме есть.
Да. Что вы думаете о Тунгусском метеорите, спрашивает Алексей из Иркутской области.
Вот, вы знаете, я там работал в разные годы, и мы старались понять, что это было. До сих пор полной ясности нет. Потому что ни одной гипотезы, которая бы объяснила все, что там было необычного, нету. Вот, например, комета, метеорит, значит, взрыв вулкана, были и другие еще более экзотические гипотезы. Но в Европе ночью светилось небо до метеорита, до этого взрыва.
Но говорят про Николу Теслу, там, собственно говоря, же
да.
Эксперимент.
Вот Тесла, раньше я к этой гипотезе относился так несерьезно. Но вот именно только эта гипотеза объясняет, почему над Европой светилось небо до метеорита. Вроде бы Тесла сначала испытывал свою эту установку для передачи электроэнергии на расстоянии без проводов, сначала с меньшей мощностью, и похоже, что вот эти импульсы доходили до Европы. Но все-таки вот окончательного такой гипотезы, чтобы все сошлись, да, это она, пока что нет. И, вы знаете, вот мы, кто эту проблему занимается всю жизнь, и мы пришли к такому выводу, что если мы найдем метеорит, мы его зароем обратно. Если другие найдут, мы тоже как-нибудь, значит, зароем. Почему? Потому что туда приходят люди ищущие, туда приходят люди со своими гипотезами, со своей аппаратурой. Там не так все просто там работать, там даже жить непросто. То есть это место, в этом месте рождаются вот настоящая элита общества, а не та, что тусуется, значит, в этих ночных клубах. И мы подумали, вот найдем метеорит, и вот источник такой лучших людей мира исчезнет. Поэтому мы решили, найдем, обратно зароем.
А вот если коротко, влияют ли полеты в космос на здоровье, в последующем интересуются?
Да, конечно, к сожалению. Я так считаю, что длительные полеты годик-другой жизни отнимают. Правда, когда ты молодой, тебе не очень жалко. А вот сейчас, когда мне без полгода 80, уже эти годики немножко жалко. Но не зря. Они потрачены не зря.
Нет, это безусловно. В вашем случае это, конечно. Вы фаталист?
Что?
Фаталист?
Нет, я реалист.
А вообще космонавту... Космонавт может себе позволить быть фаталистом?
Да, вот те, кто пришел из авиации, они в какой-то степени фаталисты, верят в приметы. Просто в авиации человек рискует каждый день. А я вот так покрупно рисковал жизнью только 3 раза, когда... летал 3 раза в космос. Поэтому, ну вот, например, когда мы с Юрой Романенко шли вот на рекордный полет, то наш знаменитый космонавт Леонов пожелал нам удачи. А я сказал, что а нам удача не нужна. Удача — это какая-то халява, ни с того, ни с сего, незаслуженно. А нам нужен успех. Вы знаете, Леонов очень тяжело пережил мой ответ. Он говорит: Жора, ты накануне полета отказался от удачи? Вообще-то вот сейчас я бы уже не отказывался.
А успеха он вам пожелал?
Ну, естественно. Естественно, что пожелал успеха, но он еще пожелал удачи. И вот тогда я не понимал, что удача все-таки нужна.
Нет, она все-таки была на вашей стороне, судя по, так сказать, финалу истории полета. Друзья, мы вернемся через несколько мгновений. Сигнал на спутник.
Да, сигнал, уходим на спутник. И мы продолжаем беседу с Георгием Михайловичем Гречко. Георгий Михайлович, ну у нас вот время программы, к сожалению, заканчивается. Хотелось бы узнать, вот Циолковский был великим мечтателем, да, но он опередил свое время и ошибся в другую сторону. То есть, ну, скажем так, все гораздо раньше произошло. А вы можете предсказать ближайшее хотя бы будущее? Потому что мы видим, да, мы смотрим телевизор, да, мы видим, что готовятся там полеты на Марс и все остальное. Но, в принципе, развитие космоса нашего российского...
Как вы оцениваете?
Как вы его оцениваете, да. И что нам приносит, допустим, совместное творчество с американцами? Потому что как-то немножко, знаете, обидно. Раньше мы с ними соревновались, да, до Союза Баллона, ну и после чуть-чуть.
Ну, а потом после станции Мир.
А потом уже сейчас как-то мы так уже глобализация такая идет, и, собственно говоря, так, ну, не знаю.
Или космос как искусство, оно не может принадлежать кому-то одному, оно должно принадлежать всей планете разом.
Вообще говоря, мне, конечно, за державу нашу обидно, что мы мало уделяем внимания космосу. Все-таки, знаете, у нас вообще как-то к космосу такое отношение. А да зачем нам этот космос? У нас много проблем на Земле. Но это неправильно, потому что когда американцы слетали на Луну, они истратили 25 миллиардов примерно долларов, но разработаны были технологии, материалы, различные приборы, и полностью этот полет окупился. Даже на Луну просто разведывательный полет окупился. То есть такой поезд, понимаете? То есть вот этот полет на Луну был таким поездом, который вытянул науку и промышленность на более высокий уровень и окупился. То есть,
это благодаря тому, что привезли
быстро...
с Луны?
Что?
Георгий Михайлович, я извиняюсь, привезли вот... с Луны, благодаря этому он окупился?
Нет. Благодаря тому, что чтобы долететь до Луны, нужны технологии. Были новые материалы, новые приборы. Вот совсем простая вещь. Как ходить по Луне? Когда там днем там 100 градусов, скажем, условно, температура Луны, а ночью там минус 100. Вот что, ботинки, подметки не выдержат. Вот были эти разработаны такие, то, что потом назывались дутиками и муниками от слова мун, луна. Так вот, на одних этих муниках, которые весь мир потом стал ходить не по Луне, а по Земле, уже был, наверное, миллиард возвращен. Это просто самый простейший, значит,
пример,
ответ.
Да.
Да, пример. А то же самое и... То есть космос — это не затратная часть, только надо уметь. Это такой поезд, который вытащит и науку, и технику, и уровень людей повысится, люди получат возможности разные. Вот в чем дело. Но нашим, к сожалению, олигархам, что ли, нужен быстрые деньги обратно. А космос быстрых денег и прямо вот наличные в карман вот не дает.
Не, некоторые начинают сейчас складываться в народные автомобили. Может быть, народный космос тоже как-нибудь проскочит какая-нибудь такая тема?
Ну, сейчас делается уже 5 примерно фирм, которые делают корабли для туристов. И слава богу.
А как вы относитесь к космическому?
Потому что вот на наш, я считаю, что государственный космос, он не должен заниматься туристами. Туда циркачи с этим набалдашником нано-красным не должны летать. Это другая должна быть епархия. Пусть летают на туристических. А государство должно заниматься научными освоениями космоса.
Ну, что хочется еще сказать? Конечно, я не могу обойти внимание вот сообщение. Во-первых, что так, вот, ну, например, еще раз убеждаюсь, что у человека такого, большими буквами такого уровня, знаний и опыта, как ваш, прекрасное чувство юмора, здоровья вам. Миллион людей пожелали уважения, здоровья, долгих лет жизни, восхищение выразили свое просто без вопросов. О том,
спасибо.
Что вот просто... Вы как вот Плесецкой, да, хотели? А люди вот вам хотят.
Во-первых, спасибо. Я старался прожить жизнь, чтобы было не стыдно. Ну, и есть, конечно, поступки, которых я стыжусь, но их не так много. И, к сожалению, вот сейчас, когда приближаюсь к 80, то я хвастаюсь так, что да я забыл больше, чем вы знаете.
Ну, Георгий Михайлович, мы вам желаем... оставаться таким же лучезарным. Вы бы видели, друзья, какая у него обаятельная улыбка. Хотя, я думаю, вашу улыбку знают
это
все.
Это символ, да, это символ.
Знают все. Георгий Михайлович, ну и, наверное, завершающий вопрос в сегодняшней программе. Вы же сейчас пишете книгу. Когда выйдет книга ваша?
Ну, где-то в начале года, наверное, следующего.
Следующего. Мы будем ждать вашу книгу, насколько я понимаю.
А название уже есть? Или пока только рабочее? Как, если секрет?
Вы знаете, когда я был маленький, я жил у дедушки в Белоруссии в деревне. Хата освещалась лучиной, то есть горящей щепкой. И вот первое название – это «От лучины до космоса».
Супер. Друзья, будем ждать теперь книгу. И благодарим нашего сегодняшнего гостя Георгия Михайловича Гречко, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, еще миллион наград, которые уже нет времени перечислять. Спасибо вам большое. Здоровья теперь уже от нас лично. И долгих лет жизни, действительно, и...
Спасибо, что дали возможность поздравить мою Плесецкую.
С удовольствием. Приходите еще.
Друзья, мы прощаемся с вами. Благодарим нашу команду Марьяну Хрусталеву, Светлану Гальцеву, Кирилл Радцкого, Марию Бачинину. До следующих выходных. Счастливо.
Да, в 6 утра встретимся. Пока.